Время приближалось к 11:00, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном, собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое, лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснущая, с густыми темными волосами, лет 27, держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак, эмблема молодежного антиполового союза, туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда не взлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины и молодые, в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А это казалось ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса, будто пронзила взглядом, и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее, всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх. Одновременно с женщиной вошел О'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый, плотный мужчина с толстой шеей и грубым, насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин XVIII века, предлагающий свою табакерку. Вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за 10 Уинстон видел О'Брайена, наверное, с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал, а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку, да не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11:00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним. И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась. Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно, так давно, что никто уже и не помнил, когда, был одним из руководителей партии, почти равным самому старшему брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа «Двухминутки» каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу. Возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев. А возможно, ходили такие слухи, здесь, в океане, в подполье. Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложные и мучительные чувства. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка, умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее. И было что-то синильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины. Нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил старшего брата, он обличал диктатуру партии, требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли. Он истерически кричал, что революцию предали, и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны, шеренга за шеренгой, кряжестые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна. Ненависть началась каких-нибудь 30 секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним устрашающую мощь евразийских войск. Кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Астазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно. Хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день по тысяче раз на дню его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не прошло и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется «Братство». Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей. Автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали, если упоминали вообще, просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о братстве, ни о книге. Ко второй минуте ненависть перешла в выступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо Брайана тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала «Подлец! Подлец! Подлец!», а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно легает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь 30 секунд, и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом. Люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной. Ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на старшего брата, на партию, на полицию мыслей. В такие мгновения сердцем он был с этим одиноким, осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правда ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к старшему брату превращалось в обожание, и старший брат возносился над всеми, неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами. А Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации. А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные, отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой, голую привяжет к столбу и стычет стрелами, как святого Себастьяна, изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. Яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая. За то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется. За то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, не его рука, а этот алый кушак, воинственный символ непорочности. Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате. Огромный и ужасный он шел на них, паря из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули. Фигуру врага заслонила наплывом голова старшего брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит старший брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы. Сами по себе, пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо старшего брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись, три партийных лозунга. «Война — это мир, свобода — это рабство». Незнание — сила. Но еще несколько мгновений лицо старшего брата как бы держалось на экране. Так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжими волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде «Спаситель мой!» и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она молилась. Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать «СБ! СБ, снова и снова, в растяжку, с долгой паузой между С и Б. И было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное. Мерещился за ними топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости старшего брата, но в большей степени самогипноз. Люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двух минутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «С.Б.», всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие — все это стало инстинктом. Но был такой промежуток, секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие, если вправду произошло. Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал, он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял, да, понял, что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись, и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами», — будто говорил О'Брайен, — «я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне». Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных. Вот и все. И Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели подтверждения. Одно только — они поддерживали в нем веру или надежду, что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны? Может быть, братство впрямь существует? Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что братство не миф. Иной день он верил в это, иной день нет. Доказательств не было, только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать. Обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных. А однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки. Весьма возможно, что все это плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом. Вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества. Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке. Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически, но не судорожные каракули, как в начале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя «Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата!» Раз за разом уже исписана была половина страницы. На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно. Написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник. Тем не менее, у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем. Но он не сделал этого. Он знал, что это бесполезно. Напишет он долой старшего брата или не напишет. Разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет, разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил, и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление, вот как оно называется. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся. Бывало это всегда по ночам. Арестовывали по ночам. Внезапно будет, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен, как принято говорить, распылен. На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать: «Меня расстреляют, мне все равно, пускай выстрелят в затылок, мне все равно, долой старшего брата, всегда стреляют в затылок, мне все равно, долой старшего брата». С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь. Уже. Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет. Стук повторился. Самое скверное тут — мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.